Но осуществление этих планов скоро начало представляться королю соединенным с величайшими трудностями, и не внешними только. В начале марта он уже жаловался своей маменьке Жофрен. Трудность натурализации иностранцев, презрение к простому народу и его угнетение и католическая нетерпимость – вот три самых сильных национальных предрассудка, с которыми я должен бороться в поляках. Они в сущности народ добрый, но воспитание и невежество делают их страшно упрямыми насчет означенных пунктов, и для излечения их от этих предрассудков надобно идти тихо. В том же письме король жалуется маменьке на французскую политику. «Вы играете в мяч с Австрией. Она говорит, что вы препятствуете ей признать меня королем, а вы говорите, что препятствия этому родятся в Вене. И вместе путаете головы этим бедным туркам, которым внушают панический страх пред каким-то бедствием, долженствующим постигнуть их из Польши. Не прогневайтесь. Ваша политика бредит, а моя дожидается». Потом опять жалобы на свое положение. По поводу намереваемого приезда Жофрен в Варшаву Станислав Август писал ей: «Вы найдете своего сына очень занятым, и это еще не беда. Но вы найдете его почти всегда печально занятым составлением планов, в осуществлении которых нет успеха. Постоянные препятствия или от предрассудков, или от злонамеренности внутри и вне. Захочу сделать что-нибудь хорошее. Не могу по недостатку власти, как государь, ограниченный завистливую свободою, и как вождь народа безоружного». Петр I гранил большой дикий алмаз, но он был господин и алмаза, и орудий, которыми он производил гранение. Присоедините к тому темперамент меланхолический, чрезвычайно чувствительный, и судите, каков я должен быть, особенно когда могущественный сосед дает мне чувствовать, что он затем только помог мне достигнуть престола, чтобы отнять у меня всякую возможность противиться его самым оскорбительным обидам. А тут еще Репнин внушает Станиславу Августу, чтобы он женился на дочери португальского короля. Этого требовал Панин, потому что брак был выгоден для северной системы. Португальский двор связан с Англией, и его влияние никогда не будет вредить союзы Польши с Россией и со всем севером. А тут еще приятные отношения к родственникам, вроде следующего. Король имел крайнюю нужду в деньгах и нашел было случай занять их. Но воевода русский свою дочерью, княгиню Любомирскую, узнав об этом, помешал займу, убедив взаимодавцев, что королю верить нельзя. Король был этим очень раздосадован, но, имея крайнюю нужду в деньгах, уже решился было заискать в дядюшке. Тут Репнин, не желая, чтобы он входил в зависимость от дяди, предложил ему взаймы 20 тысяч червоных, взявши с него расписку, копию с которой отослал в Петербург. Между тем таможенное дело все тянулось. Фридрих II соглашался уничтожить Мариенвердерскую таможню только в таком случае, если Польша отменит свой новый таможенный устав, как составленный без согласия прусского короля. В Петербурге решили, что надобно на это согласиться. И Репнин объявил об этом решении королю. Станислав Август отвечал, что это нанесет ему большой ущерб, и распространился о несправедливости прусского короля, от которого теперь надобно будет опасаться, что он постоянно, без всякого права, будет вмешиваться во все польские дела и всему препятствовать. А Россия никогда не захочет вступиться за Польшу и защитит свое бедное творение, оставляя его в горести и порабощении. Эти последние слова он сказал растроганным голосом и почти со слезами. Станислав Август тем более должен был досадовать на холодность французского и австрийского дворов, что от них, скорее всего, мог ожидать поддержки против насилий Фридриха II. Но даже если бы эта холодность исчезла, то это только запутывало его отношение к России, заставляло его прибегать к бесполезному двоедушию, ибо неприязненные отношения между этими дворами и петербургским усиливались все более и более. 26 февраля князь Дмитрий Михайлович Голицын доносил императрице, что дело Любского коадьюторства решено в имперском совете в пользу датского двора. Причем главным побуждением служило то, что предупредить взаимное соглашение по этому делу между Россией и Данией и таким образом сохранить достоинство римского императорского двора. Панин заметил: «Не предупредить, а думали сделать шикан и в затруднении привесть нашу негациацию с Данией». Но и в том, и в другом опоздали. Вследствие известных прошлогодних сообщений из Англии императрица не хотела иметь более Беранже французским поверенным в делах при своем дворе. Беранже был отозван по требованию русского двора, и на его место приехал в качестве полномочного министра маркиз Боссе. Главным союзником Австрии и Франции в Константинополе был крымский хан Крым-Гирей. В апреле ему удалось сильно раздражить султана против России – и австрийский интернунций Пенклер, узнав об этом раздражении, тотчас предложил возобновление Белградского договора между Австрией и Турцией. Получив это известие от Обрезского, Панин заметил: «В поступке учиненного предложения самому султану с венской стороны о возобновлении трактата в самое то время, когда султан наисильнейше развращен против у нас, ощутительно кроется намерение венского двора, что показанием желания нового искания вступить в мирные обязательства, наипаче ободрить порту ко всяким против у нас предприятиям, яко в такое время, в которое возобновлением того трактата мы лишимся совсем надежды получить австрийскую помощь». Обрезков писал, что австрийские интернунции с французским послом употребляют всевозможные средства для раздражения султана против России. И зная по-прежнему союзу с ними и откровенности русского министра, какие каналы он употребляет для получения сведений о намерениях порты, стали теперь открывать последние эти каналы. Панин написал на донесение Обрезкова: «Такой поступок во всем свете почитается сущую измену. Обрезков довольно наставлен, а после такого уже поведения ему не останется нужды ни в каком уважении. Следовательно, можно думать, что он употребит все возможное к обращению тучи на австрийский дом с воспользованием для нас навигации на Черном море. Ваше Величество, всегда будете в состоянии удержать от той игры короля прусского. Турки же одни более не сделают вреда австрийцам, как только несколько посломают их гордость и сделают им вперед нашу дружбу драгоценнее французской и всякой другой». Обрезкову был послан такой рескрипт: «Из последней вашей реляции мы усматриваем, сколько венский двор, жертвуя более и более своими непоколебимыми интересами, интересу настоящего своего ослепленного соединения с Францией и ничем не обузданному своему желанию возвращения потерянной Шлезии с распространением своего владычества между германскими штатами, наконец, в вашем месте сымает маску и не употребляет уже более никакого уважения в приведении порты к разрыву с нами, ибо невозможно основательно приписать тому двору никакого другого вида или намерения в учиненном от него при настоящем смятении дел султану предложении о возобновлении с ним известного трактата, как чтоб выгоднейшим и скорейшим онного одержанием наипаче ободрить и возбудить порту к неприятельским против империи нашей предприятиям. К тому же вероломное переданическое поведение того двора министра открытием онной порте прежних ваших средств и каналов, известных ему для тогдашних с ним общих интересов, не оставляет нам ничего более, как единое для пользы и успеха наше собственное уважение. И потому мы положили через сие вам точно предписать нашу императорскую волю и повеление, по которым вы имеете с дознанным нами вашим искусством и благоразумием употребить всевозможные способы и все ваши силы, чтоб натягаемую австрийским домом тучу обратить на него самого, по-настоящему между нами, и его прусским величеством тесному союзу. Мы будем всегда иметь способы сего государя удержать от чрезмерного уже тогда обременения войною с его стороны Венского двора. Турки же одни, конечно, немного онному принесут существительного ущерба, но рог его гордости и высокомерия чаятельно довольно посломают. Вы, Портия, представлять можете выгоды ее собственной политики, когда мы разделяемся в делах с австрийским домом, яко с такую державою, которая по положению своих областей всегда имеет взаимное порту и междоусобные интересы, и виды важнейшие и непримирительнейшие. А напротив того, для твердейшего сохранения общей тишины мы составляем нашу политическую систему с Берлинским двором и с Польскую республикою, которую, как мы по собственному нашему натуральному интересу, не можем допустить сделать себе активную, каков есть в публичных делах австрийский дом, так и она сама в рассуждении своей внутренней конституции не в состоянии того достигнуть. Отдаленная же от турецких границ прусская держава не должна иметь немалого места между уважаемыми штатскими резонами порты атаманской относительно к нашему союзу с нею, ибо он и беспосредственно до порта касаться не может, а ненавистники наши. И особливо Венский двор напрасно ищут представлять Порте мечтательную опасность, проистекающую от того союза для польской независимости, потому что тем самым мы ее уже действительно освободили из чужестранных рук и возвратили ей истинную ее вольность и независимость. Допуская и так бы было, чтобы нашим с прусским королем союзом содержима Польша была в некоторых границах ее политических видов. Так и сие Портия предосуждение приносить не может. К обращению настоящего в султане заражения к войне против Венского двора вы ныне можете особливо воспользоваться окончанием срока Белградского мирного трактата. А если султан войны желает, то, конечно, справедливее и полезнее онную предпринять противу австрийского дома, нежели противу России. Справедливее, потому что, будучи мирные обязательства окончены, тут уже нет вероломства. Полезнее, потому что с той только стороны могут найтиться действительные предметы завоевания. И против уже чего в рассуждении России надобно будет разорвать с нами торжественно постановленный вечный мир – который во всех своих статьях с нашей стороны свято хранится, да и сие учинить без всякой рассудительной надежды какого-либо прочного и полезного себе приобретения. Но в то время как принимались такие меры против Венского двора в надежде на тесный союз с его прусским величеством, в секретнейшем донесении от 16 мая Обрезков дал знать, что приятели его секретарские подьячие Рейс Эфенди сообщили о получении Портую какого-то известия относительно дворов русского и прусского, которое приводит ее в раздражение и затруднение. Оказалось, что прусский посланник Рексин предложил Порте заключить с Пруссией оборонительный союз против Венского двора, прибавив, что так как дружба между Россией и Пруссией теперь самая сильная, и кредит прусского короля при Петербургском дворе превосходит всякое вероятие, то заключение предлагаемого союза не только будет приятно Петербургскому двору, но и даст возможность прусскому королю доставить Порте разные удобства со стороны России. Если же Порта уклонится и теперь от союза, который предлагается уже в последний раз, то, быть может, увидит удивительные следствия своего упорства. Порта приняла последнее выражение за явные угрозы. И не признавая возможным по географическому положению, что Пруссия могла нанести ей вред, сочла, что прусский король хочет употребить Россию орудием этого вреда, и пришла в сильное раздражение, особенно сам султан. Рейс Эфенди сказал Обрезкову: «Не жалуйтесь на противников, потому что мне мы, ваши друзья, больше вам вредят». Тут Панин заметил: «Ни по какому резону нельзя теперь думать, чтоб король прусский рассудил нам злодействовать, следовательно, служить Венскому двору». Но в следующем донесении Обрезков уведомил о письменном сообщении Рексина Порте, что Россия многие старинные польские уставы совершенно не спровергла, а иные изменила, так что теперь вольность республики подвержена неминуемой опасности, что Россия хотела было уничтожить и Liberum Vetae, и это непременно бы исполнилось, если бы не помешал тому король прусский. На этот раз ему удалось отвратить такую опасность, грозящую одинаковой Пруссии и Турции, ибо с уничтожением Liberum Vetae король польский стал бы самовластным. Но прусский король не может знать, будет ли так счастлив на будущее время, зная, что намерение России не оставлено вовсе, а только отложено до удобнейшего времени. Почему Фридрих II вынужден беспрестанно за этим смотреть? Тогда как заключение прусско-турецкого союза уничтожило бы разом все эти опасности. Обрезков писал: «Так как устремления противников всеобщие, особенно же новые злостные подвиги Рексина чрезвычайные, то нельзя еще с точностью предсказать, получим ли мы хотя малое от нынешней заботы отдохновение». На это Панин заметил: к всему времени Рексин уже, конечно, обуздан будет получением новых согласных инструкций касательно до оборота турок против Венского двора. Императрица, считая ниже своего достоинства входить непосредственно в объяснение с Фридрихом II по поводу «столь поносного дела», как выражался Панин, поручила последнему привести это дело в такое состояние, чтобы истина была совершенно открыта, а королю не оставалось бы ничего другого, как или признать поступки своего министра изменническими, или явно остаться в числе людей неверных и каверзных. Когда Панин обратился к графу Сольмсу за объяснением, тот в ответ прочел ему собственноручное письмо Фридриха II, где говорилось, что его прусское величество от времени заключения с Россией союза не только не искал и впредь искать не намерен турецкого союза, но и ни с какой другой державой ни в какие переговоры не вступит, не давши знать о том предварительно русскому двору. «Король думает», — говорилось в письме, «что основанием подозрения относительно турецких дел могла послужить прошлогодняя посылка от него одного майора в Константинополь, единственно с целью уяснить поведение Рексина, подавшего некоторый повод к сомнению». Пришло второе, более подробное донесение Обрезкова. Панин снова обратился к Сольмсу, и тот не нашелся ничего ответить. «Ваше превосходительство из того сами довольно усмотрите», — писал Панин Обрезкову. «Какого поступка от короля прусского в вашем месте ожидать должно к опровержению того, что его министр учинил, если он захочет остаться прав и без альтерации сохранить настоящую свою с нами систему?» Даже в том случае, по мнению Панина, если Рексин по безрассудной ревности и раздул дело, другого заключения политики прусского короля вывести нельзя, как то, что он колеблется между Россией и другими державами относительно своей безопасности и настоящих выгод. Обрезков отвечал Панину присылкой новых документов, именно проекта Вечного оборонительного союза между Порту и Пруссию, состоявшего из 11 статей, причем Россия не исключалась. Союз заключался против всех христианских и соседних с Портою и с Пруссию держав, и потом присылкой представления, поданного Рексиным Порте в ноябре 1764 года о неотлагательном заключении этого союза. В этом представлении были прибавлены еще две статьи. Первое. Если между Порту и русским двором произойдет какое-нибудь неудовольствие, то король должен употреблять добрые услуги и посредничество наилучшим образом и стараться всеми средствами предупредить и отвратить могущие произойти от этого дурные последствия. Второе. Король обещает, что от избрания настоящего польского короля Порте никакого вреда не будет. «По моему слабому рассуждению и предвидению», — писал Обрезков, «мне кажется, что нет той жертвы, какой бы прусский король ни принес для приобретения турецкого союза». Панин заметил относительно присланных Обрезковым документов –